говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Из Афин в Иерусалим». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 19 сентября 1998 года.
Название нашей сегодняшней передачи «Из Афин в Иерусалим. Наука и религия в конце 20 века». Звучит это, учитывая бешеный ход событий в последний месяц-полтора, достаточно абстрактно. Однако, смею верить, не настолько абстрактно, чтобы не иметь отношения к сегодняшнему дню. Хотя спор между Афинами, то есть рациональным научным сознанием, и Иерусалимом, как символом религиозного и рационального, основанного на вере духа, начался по крайней мере 2500 лет назад, он отнюдь не завершился сегодня. Напротив, именно сейчас мы становимся свидетелями ожесточенных идейных сражений. Они идут по всему миру, от духовных семинарий и физических лабораторий до Ватиканского дворца и Московской думы. Правда, мы не всегда даем отчет в том, насколько важны для решения тех или иных сугубо практических проблем самые основательные мировоззренческие концепции. Между тем, с этой точки зрения, даже экономические баталии в новом российском руководстве имеют отношение к нашей теме. В самом деле, кто такие сторонники возвращения к старой экономике с ее плановым хозяйством? Это люди, непоколебимо верящие в силу чистого рационального мышления, доверяющие только, так сказать, афинской системе логических научных доказательств. Как бы странно это ни звучало, но именно такая якобы разумная логика стояла за каждым безумным проектом 20 века. От орошения пустынь до осушения морей. От поворота истории до поворота рек. От строительства коммунизма до его перестройки. За всем этим видна научная претензия. Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше, тем лучше. Это экспансионистское мышление несло в себе благородное афинское зерно, под которое было не жаль распахивать любую целину. Однако величественную картину поступи разума, которая, как каждый монополист, гораст был погулять по буфету, перечеркивает простая констатация факта – не работает. Жизнь не становится лучше от того, что появляется больше тракторов, инженеров и кукурузных початков молочно-восковой спелости. Окружающий нас мир не подчиняется ни сложению, ни умножению. В конце концов, не он, а мы придумали арифметику. Простодушно внося свой смысл во Вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в прокрустово ложе системы, мы пытаемся приспособить делу только те ее жизни, проявления, которые поддаются наблюдению и классификации. Так пьяный ищет часы под фонарем, потому что там светлее. Эта методология дорого обошлась 20 веку, который всеми силами пытался упростить мир. Придумав электрический утюг, он решил, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят сами ученые, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать полностью. Все утюги одинаковые, а все грозы разные. Жизнь, в отличие от ученого, не имеет дела с повторяющимися явлениями, только с уникальными. С осознанием наукой ограниченности своих возможностей и начинается столь заметное сегодня бегство из Афин в Иерусалим. В конце 60-х годов один из популярных американских журналов, кажется, это был Life, вынес на обложку знаменитое изречение Ницше «Бог умер». Речь шла о религиозной апатии, на которую жаловалась тогда церковь. Сегодня никто не осмелится сделать такое заявление. Напротив, мир в целом и Америку в частности охватило столь сильное душевное беспокойство, что религиозное чувство, не вмещаясь в традиционное церковное русло, переливается в смежные и не очень смежные сферы. Эти глобальные перемены в общественном сознании вызвал общий кризис позитивистской, наукоцентрической картины мира. Явление это планетарного масштаба. Повсюду сегодня попали под сомнение догматы рационалистического мировоззрения. Разбираясь с вопросом о пределах научного познания, ученые последние годы все больше философствуют, в том числе и на страницах общедоступных изданий, в кино и по телевизору. Пожалуй, можно сказать, что в Америке происходит теологизация науки. Она все чаще задумывается о смысле и собственного существования, и мироздания в целом, втягивая при этом свои сомнения и размышления широкую публику. Сегодня такое направление мысли в академических кругах не редкость. Как пишет научный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Малькольм Браун, сейчас даже физики, оплот ученого здравомыслия, с тревогой замечают, что их точная наука все больше заражается религиозными элементами. Хорошая иллюстрация ко всему сказанному – история закрытия техасского ускорителя. В начале 90-х в Америке горячо обсуждалось строительство сверхмощного ускорителя. Физиков волновала наука, политиков – деньги, но остальных занимали метафизические перспективы проекта. Сможет ли циклопическое 9-миллиардное устройство найти в нашей картине мироздания место для Бога или объяснить мир без него? Ничего определенного ученые не обещали, строительство ускорителя было остановлено, а грандиозный туннель, уже прорытый для него в Техасе, остался предостережением традиционной науки, теряющей для нас свой жреческий авторитет. Понятно ведь, что до нас, рядовых обывателей, вести с научного Олимпа доходят не в полном, искаженном и извращенном виде, но все-таки они доходят. Вот здесь-то и следует искать корень проблемы. Ограничивая себя в мировоззренческих притязаниях, наука стремительно теряет престиж и статус. Раз ученые больше не претендуют на знание последних ответов, то и у других, не ученых, пошатнувшаяся вера в науку сменяется просто верой. Сегодня все мы, кто с тревогой, кто с облегчением, кто с испугом, кто с надеждой, замечаем, что в наш мир возвращается тайна, которую Честертон, вслед за мириадом других, доверчиво называл синонимом Бога. Современный человек жаждет сверхъестественного не меньше, чем всегда. Но путь в живой, одушевленный, очарованный мир предков лежит через науку. Ведь именно ученые, рассказчики нашей версии мира, хранят онтологические устои жизни. Физики без метафизики нам не хватает, но и метафизика без физики нам не нужна. Решая эту задачу, сегодняшняя наука, пытаясь вслед за религией проникнуть к истокам бытия, доходит до того предела, за которым меняются ее цели. Вместо информации – трансформация, вместо знания – мудрость. Вот почему, ощущая всем нам знакомую экзистенциональную тревогу, сегодняшняя наука и бредет потихоньку из Афин в Иерусалим.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В эфире передача Александра Генеса «Из Афин в Иерусалим. Наука и религия в конце 20 века».
Нашу беседу «Из Афин в Иерусалим» продолжит Марина Ефимова, которая подготовила по материалам американской прессы обзор, посвященный отношениям науки и религии.
В начале нашего века многим мыслителям казалось, что к его концу религия и наука разделят, наконец, свои владения. Наука будет объяснять, как устроен материальный мир и как он действует, а религия продолжит бесконечные дискуссии о том, почему наш мир появился, почему он устроен так, а не иначе, и как человек должен вести себя в этом мире. Казалось, ничто не помешает людям религиозным верить в высшие силы, поскольку эти силы априорно находятся за пределами научного эксперимента. Казалось, что расцвет цивилизации сгладит вековой конфликт между наукой и религией, между истиной, доступной человеку, и истиной, ему недоступной. Но этого не произошло. Джордано Бруно, правда, больше не жгут на кострах, и даже Галилеев уже не сажают под домашний арест, но ни наука, ни религия явно не желают оставаться по свою сторону границы. Именно к концу века их борьба превратилась в такую дикую потасовку интеллектов, что среди дерущихся часто трудно разобрать, кто есть кто. Радикальные социобиологи и психологи-эволюционисты претендуют на то, что они поняли природу религиозности. Они объясняют склонность тех или иных людей к религии просто случайностями их генетического кода. С другой стороны, замечания многих выдающихся физиков и космологов выдают в них людей верующих. Физик-космолог Стивен Хокинг сказал, например, что его задача – узнать, что на уме у Господа. Джордж Смут, предположивший, что космос может разворачиваться и сворачиваться как свиток, сказал, что когда сделал свое открытие, почувствовал, что подсматривает за Богом. Эйнштейн вовсе не шутил, когда говорил: «Господь непредсказуем, но не злонамерен, он не играет в кости». Борьба, разумеется, идет и на другой половине поля. Радикальные теологи утверждают, что последние научные данные, в частности, изучение следов радиации в космосе, подтверждают сотворение Земли за 7 дней. Через 150 лет после опубликования дарвиновской теории эволюции во многих школах Америки ее изучают как всего только одну из теорий возникновения человека. И есть школы, в которых тот факт, что Земля вращается вокруг Солнца, все еще преподносят как гипотезу. Почему же действительно нельзя примирить ученых и священников, если даже католики и лютеране сумели согласиться по некоторым извечным пунктам расхождения своих вероучений? Тем более, что примеры самых тесных контактов между наукой и религией уже существуют, а особенно между религией и медициной. Хирурги приглашают к себе в операционные священников, раввинов, буддийских монахов и индийских йогов, которые беседуют с пациентом до и после операции. Известный детский нейрохирург доктор Эпстайн, специализирующийся на удалении опухолей мозга, говорит, что если мать ребенка просит, то перед операцией он молится вместе с ней. «А кто я такой, чтобы отказываться?» – говорит он. «И потом, в моем деле мне нужна любая помощь, какую я только могу получить». Известный филантропический фонд Джона Темплтона уже утвердил план нескольких университетских курсов по проблеме контактов науки и религии и недавно провел мультимиллионную международную конференцию в Беркли «Наука и духовный поиск». Конечно, мир сильно изменился со времен Джордана Бруно. Им правит наука. Церковь не судит ученых, она ищет примирения. Ее лидеры пытаются закрепить за религией место в сознании современного человека, которое все более и более ориентируется на научное восприятие мира. Но кто же помогает в этом служителям веры? Кто ставит под сомнение самые разрушительные для религиозных учений утверждения науки? Сами ученые. Целая плеяда не очень модных, но очень солидных ученых, в том числе медиков, утверждает, что не только научный подход, но и вообще человеческий разум имеет предел, дальше которого он не в состоянии пойти. И список этих ученых начинается не больше, не меньше, как с Иммануила Канта. Недавно филантропический фонд Альфреда Слоуна создал научно-исследовательскую программу с участием известных ученых, которые, каждый в своей области, попытаются очертить границы познаваемого. Почему люди так стремятся примирить религию и науку? Скорее всего, от неизбывной человеческой потребности создать такую теорию мироздания, в которой бы все концы сходились с концами, и которая объясняла бы все от сотворения мира до тайны рисунка снежинки. Люди, одержимые этой потребностью, надеются, что религия и наука – это просто два пути, которые рано или поздно приведут к единой, всеобъясняющей истине.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из Афин в Иерусалим. Наука и религия в конце 20 века». Передачу подготовил Александр Генис.
А сейчас к нашей беседе «Из Афин в Иерусалим» подключается гость Нью-Йоркской студии, профессор Атлантского университета Эмори, литературовед и философ Михаил Эпштейн. Михаил Иванович, по общему убеждению, 20 век был веком науки и техники. Какие политические, социальные и исторические условия привели к тому, что наука и религия вновь ищут друг друга?
Ну, прежде всего, это естественный для человека поиск цельности, поиск соединения разных отраслей знаний и деятельности в некое целое. Никто сейчас, естественно, не говорит о том, чтобы подчинить религию науке или подчинить науку религии. Но процесс, который сейчас происходит, можно назвать, если перефразировать известную цитату из Ницше, на которой основано во многом атеистическое или богоборческое, или трагико-атеистическое мировоззрение 20 века, «Бог умер». Я бы сказал, что к концу 20 века Бог воскресает. Но тогда возникает следующий вопрос. Кто же детерминирует поведение человека? То есть мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Новое время, или то, что называют модернити, началась с Ренессанса, с антропологизма, с того, что теоцентрическая картина мира, средневековая картина, была заменена представлением о том, что человек стоит в центре Вселенной. Но движение всего нового времени как раз состояло в том, чтобы развенчать эту антропоцентрическую точку зрения. И вот к концу 20 века мы оказались накануне нового теоцентризма. Этот теоцентризм может быть не каноничен, он не связан ни с какой определенной исторической религией или церковью, но совершенно очевидно, что те механизмы, которые человек пытался присвоить себе в силу очень многих цепных реакций отчуждения, отделились от самого человека, и теперь он предстоит самому себе как сущность производная, как сущность управляемая, и начинается новый поиск источника этой детерминации. Таким образом, дегуманизация наук XX века создала предпосылку их возможной теологизации. Значит, с одной стороны, оказывается, что гуманитарные науки приводят нас к дегуманизации и возможной теологизации этого дискурса. С другой стороны, сама теология утрачивает такой вот наивный, как бы антропоморфный, человеческий, позитивный характер, и поэтому уводит нас к возможностям говорения о Боге в формах непредставления Его, в формах умолчания, в формах эллипсиса, в формах как бы прерыва, обрыва дискурса. Сюда же можно отнести теорию Леотара о возвышенном как основной категории мировоззрения конца XX века. Вот мы видим, как гуманитарные науки и теология в своем учении о непредставимом, о возвышенном встречаются.
А естественные науки?
Здесь происходит сходная тенденция, хотя и основанная в специфике самих естественных наук. Традиционные позитивистские представления науки XIX века деконструированы. Что же остается? Конец XX века как раз в области научного мышления – это прежде всего вторжение своего рода мистических схем, мистических понятий в сферу традиционного позитивистского научного мышления. Я хотел бы сослаться на мое последнее чтение в этой области, книгу Типлера «Физика бессмертия».
Да, это один из бестселлеров в американской такой интеллектуальной прозе, которая зачитывается Америке уже года два, по-моему, да?
Типлер – один из крупнейших американских физиков. Он, в частности, вел с автором своей предыдущей книги «Антропный принцип в физику». «Антропный принцип» провозглашает на основе строжайшего физического научного анализа всех основных космологических параметров нашей Вселенной, что Вселенная устроена именно так, что в ней мог посуществовать человек. Отсюда антропный принцип космологии. Если бы какой-нибудь параметр, какая-нибудь постоянная планка была изменена на 1/1000, то человек не мог бы существовать в такой Вселенной. А последняя книга особенно интересна для русского читателя тем, что в ней знакомые нам идеи Николая Федорова о воскрешении предков, об универсальном долге воскрешения, о том, что наука воскрешения и есть как бы центральная наука, собирающая все другие под эгидой этической задачи сынов по отношению к отцам, воскреси того, кто тебя породил. Все это обретает, при том, что Типлер не знает ничего о Федорове, все это обретает совершенно строгую физическую основу. Типлер исходит из представления о том, что наша Вселенная после периода расширения начнет сжиматься, и он провозглашает, что примерно за определенную долю секунды до вот этого большого схлопа, как это можно перевести на русский язык, был большой взрыв, а кончится Вселенная большим схлопом. Произойдет выход в бесконечность, и на этом уровне Вселенная будет представлять собой огромный компьютер, в котором будут воспроизведены все когда-либо существовавшие индивиды и, более того, индивиды, которые когда-либо могли существовать. То есть это некое гигантское зеркало, в котором отразится и навсегда продолжится все то, что могло существовать во всех возможных мирах. Физика, которая позволит решать этические или теологические задачи, это уже часть метафизики. И здесь мы сталкиваемся с как раз теми расширительными контекстами использования современной науки, которые позволяют оправдать материально, финансово, экономически ее
То есть растить физику с метафизикой – это задача и науки, и религии?
Да. Срастить не так, чтобы поглотить одну часть другой, а срастить так, чтобы действительно построить целостный организм, который выполнял бы условия единства целого при свободе частей.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу «Из Афин в Иерусалим. Наука и религия XX века». Участие принимали Марина Ефимова и Михаил Эпштейн. Передачу подготовил Александр Генис.
Для вас «Свободная Россия».
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Импровизация на тему. Радиоверсия воспоминаний джазиста Алексея Козлова. Сегодняшняя тема – «Восточные мотивы». Впервые в эфире 19 сентября 1998 года.
Тяга к восточным знаниям возникла у меня еще в конце 50-х годов, еще при хрущевской оттепели. Тогда, перед приездом Джавахарлала Неру в Советский Союз, Хрущев распорядился издать что-нибудь такого индийского. Мы показывали, что вот мы тоже любим Индию и понимаем. И тогда срочно были изданы на русском языке хорошо оформленные переводы Махабхараты, Дхаммапады, целого ряда каких-то других документов древнеиндийской литературы, а также были опубликованы работы наших специалистов, всяких академиков, профессоров. Эти работы раньше лежали где-то там на полках, а тут вышли. И вот все это обрушилось тогда на нас. Я был студентом, и вот с тех пор я начал увлекаться йогой. Я пытался заниматься и хатха-йогой, и раджа-йогой, и бхакти-йогой. И потом это переросло уже в 60-е годы и в 70-е в более серьезные увлечения, более глубокими знаниями и более разнообразными формами древнего восточного знания. И вот к концу 70-х, когда уже существовал ансамбль «Арсенал» и разъезжал с гастролями по Советскому Союзу, я был такой уже довольно опытный знаток разных совершенно течений. и буддизма, и дзен-буддизма, и суфизма, агни-йоги, и Рудольфа Штайнера, и многого другого. Во второй половине 70-х годов на Западе уже четко сформировался такой синтетический стиль в современной музыке, некий сплав древних восточных этнических видов музыки и современного электронного джаз-рока. Яркими представителями и создателями этого направления были в первую очередь Джон Маклафлин Махавишну с его Махавишну оркестра, а позднее с группой Шакти, в которой он играл уже с индийскими музыкантами. Это была американская группа «Орегон», а также ансамбль «Weather Report», создатель которого Джо Завинул был известен как представитель дзен-буддизма. И вот я понял, что я не могу уже не играть такую музыку, потому что и музыка прекрасная, современная, вот такая восточная, и сами знания требовали какого-то практического применения. Мне захотелось, чтобы наша аудитория тоже приобщилась к современной, медитативной, восточной музыке. Но оказалось, что приступить к исполнению такой музыки с музыкантами, являющимися просто хорошими профессионалами, невозможно. Самый блестящий исполнитель, не понимающий задач медитативной музыки, будет казаться просто скучным в пьесе, где ничего особенного не происходит и не должно происходить. И вот именно в этот период я и совершил две крупных ошибки, за которые потом расплатился. Во-первых, я решил исполнять на концертах медитативную восточную музыку для публики, которая была абсолютно не готова к этому и ждала от нас музыки, насыщенной событиями, то есть обычного джаз-рока. А во-вторых, я решил волевым порядком и в короткий срок объединить всех музыкантов арсенала, приобщив их к восточным духовным знаниям, чтобы исполнение медитативной музыки было не механистичным с их стороны, а вполне осмысленным. Прежде всего, я начал давать читать своим музыкантам все, что у меня было накоплено за предыдущие годы. То есть самоиздатскую литературу по разным видам эзотерических знаний. Хотя я открыто не навязывал своим музыкантам эти книги, но получалось все равно некое насилие над личностью, поскольку они не могли отказаться. Все-таки параллельно в это в самое время, в начале 80-х годов, как раз я взял в оркестр новых музыкантов Валерия Брусиловского, Виктора Зинчука. Они присоединились к Куликову, к Горскому. И в это время как раз ушли все мои духовики, тромбонисты и трубачи, почувствовав, что сейчас мне музыка такого джаз-рока типа «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы» уже неинтересна. И вот мы остались таким малым составом, с которыми начали репетировать музыку, которая соответствовала моде тех времен, музыку, основанную на медитативности, на каких-то древних восточных звучаниях, на особом состоянии души во время исполнения. Так появился целый ряд новых пьес, которые я написал, вот находясь в состоянии этого энтузиазма. Одну из своих первых композиций в этом новом стиле я решил посвятить Джону Маклафлину Махавишну.
«Свобода поверх барьеров». В цикле «Импровизация на тему» Алексей Козлов с передачей «Восточные мотивы». We'll be right back.
я уже стал понимать, что одного навязывания духовных книг музыкантам моего ансамбля для сплочения коллектива вокруг новой идеи исполнения вот такой восточной музыки, этого недостаточно. И я решил сделать еще один шаг. В это время в России стало очень модно заниматься каратэ. Это, в общем, понравилось всем. И мы стали в каждом городе, где у нас были гастроли, находить спортивный зал, и с утра в специальной форме, которую мы все купили, мы занимались основами, самыми первыми шагами каратэ. Время шло, и постепенно мы от простых упражнений перешли к более сложным. Иногда наш учитель выстраивал нас в шеренгу и, проходя мимо нас, неожиданно бил кого-нибудь либо ногой, либо рукой, либо даже головой в живот или в другую часть тела выше пояса. И мы должны были либо сгруппироваться, отразить блоком, или сделать вот такой резкий выдох для того, чтобы не пропустить этот удар. И вот таким образом постепенно вдруг мне стало ясно, что каратэ музыкантам очень вредно, поскольку я сам на одном из концертов не смог играть так, как хотел. Из-за блоков у меня болели мышцы рук. Однажды на одной из тренировок в Киеве сразу несколько музыкантов получили разные легкие травмы. Один говорит, я не могу играть эту пьесу, у меня кисть болит. У кого-то болели пальцы. И, в общем, один из концертов вообще был неполноценным, потому что я вынужден был снять 3 или 4 таких ударных пьесы. Некоторого времени, когда новый репертуар уже сложился и концерт приобрел определенный такой эзотерический характер, вокруг нас стали появляться поклонники нового типа. Это были любители вот такой литературы. Кстати, они нам приносили очень много разных книг, особенно в других городах. И появились экстрасенсы, которые стали нам предлагать свои услуги. Вот два московских экстрасенса, парень и девушка, предложили нам позаниматься с нами, чтобы помочь нам в освоении различных энергетических таких действий, посылания энергии в зал, объединить нашу энергию во время концерта в такую групповую энергию и так далее. И вот мы стали иногда собираться, в частности, у меня на квартире, и проделывать такие упражнения. То есть мы садились в кружок, брались за руки и, согласно командам, которые подавали наши вот эти педагоги, мы начинали гонять энергию по кругу. И действительно, во время одного из таких занятий наш бас-гитарист Толя Куликов, который, кстати, с наибольшим скепсисом относился ко всему этому вот непонятному энергетическому загадочному действу, вдруг он потерял сознание по-настоящему. Из-за ничего. У него никакое не больное сердце. Он себя прекрасно чувствовал. И он, когда пришел в себя, очень стал бояться этого всего. И, в общем, мне кажется, во что-то там поверил. Потому что он испытал нечто совершенно необычное. И вот такой набор различных действий, пассов, которые я проделывал в те времена, был направлен только на то, чтобы придать нашей музыке смысл, добиться какого-то настоящего качества и воздействие на аудиторию уже новой, негромкой и не мощной внешне музыкой. Дошло даже до того, что для ансамбля был приобретен ситар. И я стал писать пьесы, где было сочетание акустической гитары и ситара вместе с синтезаторами, которые играли тембрами каких-то таких скрипок. В общем, музыка приобретала все более камерный и все более индийский характер. Ну, в частности, так появилась пьеса, которую я назвал «Свет на пути», так же, как называлась известная книга английской такой эзотерической писательницы Мейбл Коллинз. Итак, «Свет на пути».
«Свобода поверх барьеров». В цикле «Импровизация на тему» Алексей Козлов с передачей «Восточные мотивы».
Собственных композиций. В нашем репертуаре была масса пьес из репертуара того же Джона Маклафлина «Махавишну», из репертуара замечательного ансамбля «Орегон» и, конечно же, из репертуара «Weather Report». Одним из важных последствий введения такой эстетики в наш ансамбль было то, что некоторые музыканты в ансамбле раскрылись по-иному. Но одним из них был Виктор Зинчук. Молодой, талантливый гитарист, которого я тогда пригласил в ансамбль из симфонического оркестра Гостелерадио под руководством Силантьева, где он по нотам играл обычную эстрадную музыку. И вот, придя в арсенал и попав именно в ситуацию, когда надо было играть такую камерную акустическую музыку, на акустической гитаре он раскрыл свой особый талант именно акустического гитариста. И вот сейчас я хотел бы показать кусок его пьесы, которую он сочинил, работая в ансамбле «Арсенал». Она называется «Тень ушедшего». Следующим шагом в приближении музыки «Арсенала» к камерному звучанию было то, что я постепенно стал вводить в репертуар ансамбля наши обработки русской классики. Это была музыка Бородина в первую очередь, две части из второго струнного квартета, а также фрагмент из «Князя Игоря» под названием «Половецкие пляски». Но самым, пожалуй, рискованным шагом в то время была моя попытка исполнить сокращенный вариант второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова силами вот этого небольшого ансамбля, где были два синтезатора, две гитары, бас-гитара и барабаны. Я достал партитуру и стал ее просто вот изучать, причем изучать глазами как бы джазового музыканта, выискивая там именно вертикали, то есть те аккорды, которые стоят за этой музыкой. И мне удалось это сделать. Я написал весь этот материал при помощи букв для тех отрезков, где надо было импровизировать. И, в общем, потребовалось огромное количество времени, репетиций для того, чтобы начать осваивать вот эту пьесу, которая была построена на втором фортепианном концерте Рахманинова. Так наш репертуар пополнился еще и камерной музыкой, что сделало концерт еще менее коммерческим и еще менее привлекательным для любителей, в общем, популярных форм джаз-рока. Я как-то тогда настолько был увлечен этой всей идеей, что где-то упустил вот этот момент падения популярности в глазах наших старых поклонников. А вот члены ансамбля, некоторые, это чувствовали. И так как они были намного моложе меня, их волновал этот момент. Я понял, что им начинает не нравиться этот репертуар, что они боятся потерять популярность в глазах своих поклонников. Все это и послужило причиной того, что постепенно наметился раскол между мною и некоторыми участниками ансамбля «Арсенал». И они созрели для того, чтобы уйти и работать где-то в другом месте, именно играть то, что им казалось более эффектным и более выгодным для их карьеры. Моя попытка изменить стилистику репертуара «Арсенала» была для меня неизбежной. Я другую музыку тогда уже не мог играть, а вот некоторые из партнеров по молодости лет тогда до нее, очевидно, еще не доросли. Но вот что радует меня, это тот факт, что нам тогда удалось все-таки записать несколько пьес из этого репертуара, из того периода «Арсенала». Эти пьесы вошли в основу пластинки под названием «Своими руками». Но вот некоторые так и не были записаны профессионально. В частности, второй концерт Сергея Рахманинова. Я нашел у себя дома пленку с записью просто с пульта во время концерта на бытовой магнитофон. И уже совсем недавно я включил ее в архивную запись ансамбля «Арсенал» наряду с профессиональными.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Над программой в Праге работали режиссер Марина Смирнова, редактор и ведущий Иван Толстой.
слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове. По слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Очень идеологизированный стал язык, и частично, я считаю, это надругательство даже над языком, что происходит.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Родной язык» немецкий журналист-международник Борис Райт-Шустер говорит о родном немецком, любимом русском и о влиянии политики на родной язык.
Это как Орвель говорит, чем больше ложь, чем больше ненависти к тем, которые ее, как бы, говорят правду. Поэтому я знаю, если я говорю о войне в Украине, если я говорю о вторжении в Украине, если я говорю о том, что это русская агрессия, я просто до очень многих людей уже не могу достучаться, потому что у них сразу жалюзи закрываются, говорят, это радикал, и тут очень хорошо надо взвешивать.
Слушайте разговор с немецким журналистом Борисом Райт-Шустером в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».